Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! В эфире снова самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона продолжает работу Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 в будние дни мы на средних волнах на частоте 549 кГц АМ и в FM-диапазоне на частоте 107. С 9 до 10 утра мы в интернете, онлайн на сайт «Крым Реали» и на канале YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Обвиняемые в подготовке диверсий в Крыму, так называемые крымские диверсанты Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Они признали свою вину и дали показания, подтвердившие версию следствия о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове. Их дела, выделенные из большого расследования, вскоре будут направлены в суд для рассмотрения в особом порядке, что гарантирует им минимальные сроки. О новом повороте в деле крымских диверсантов мы будем говорить в нашей программе после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Ну як, ми їхали з дитиною жити в Крим? Це ж нелогічно. Скільки того Криму? 3 години туди проїхати. Як він буде робити диверсії і ми будемо там жити потім? Звичайно, що це нелогічно. Просто він попав не в цей час і не в це місце.
Оксана Захтій не видела свого мужа почти год. ФСБ России обвиняет Андрея Захтія в подготовке терактов в Криму. 10 июля стало известно, что он признал свою вину и заключил досудебное соглашение с российским следствием. Вместе с ним на сотрудничество со следствием пошел еще один так называемый украинский диверсант Дмитрий Штыбликов. Теперь их дела будут направлены в суд для рассмотрения в особом порядке, что должно гарантировать им минимальные сроки. Однако это не первое признание собственной вины со стороны украинских заключенных. В прошлом году ФСБ выложило видео, на котором Андрей Захтей говорит на камеру, что он сотрудничал с украинской разведкой.
Подъезжая к месту, я увидел перед собой стрельбу, где и был задержан сотрудником ФСБ по факту. Сейчас я осознаю и оцениваю свои действия, что я непосредственно выполнял приказ военной разведки Украины, непосредственно то, что мне о перевозке диверсантов и их груза по территории Крыма.
Позже Андрей Захтей сказал, что его 2 дня пытали током, после чего он произнес на видео надиктованное ему признание. Показания на камеру ФСБ произнес и Дмитрий Штыбликов.
Добытые мной сведения передавались через интернет с помощью полученной мной программы шифрования в ГУР, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Денежные средства передавались мне моими кураторами при посещении материковой Украины лично в руки.
Дмитрий Штыбликов о пытках не заявлял. Украинские правозащитники предполагают, что заключенные могли признать свою вину в результате очередных пыток.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали», и с нами на связи Алексей Штыбликов, брат Дмитрия Штыбликова, и Оксана Захтей, супруга Андрея Захтея. Доброе утро, если можно так говорить в отношении той темы, о которой мы сегодня будем обсуждать. Алексей, Оксана.
Здравствуйте.
Да-да.
Итак, тут довольно деликатный момент, поэтому если я вдруг что-то спрошу не то и поставлю вопрос как-то не так, вы не стесняйтесь меня поправлять. Скажите, пожалуйста, вот тут газета «Коммерсант» со ссылкой на, во-первых, защитников ваших родственников, во-вторых, на собственные источники в Министерстве внутренних дел, утверждают, что заключили ваши родственники такое досудебное соглашение, и в котором были вынуждены признать свою вину и оговорить себя в качестве крымских диверсантов. Алексей, первый вопрос к вам. Вы говорили со своим братом до того, как появилась эта информация, или, может быть, уже говорили после, и если говорили, то каким-либо образом он пояснял свои действия?
Не, ну, мы говорили об этом соглашении. Ну, это самое. Я, ну, ответа нормального не получил. То есть, в чем причина? Об этом соглашении мы узнали из определения суда, продления срока. вопрос был задан. Но причины он не объяснил пока.
Оксана, аналогичный вопрос к вам. О том, ваш супруг говорил о том, что собирается пойти на сделку со следствием? Если да, то как-нибудь мотивировал?
Ой, я даже не знаю. Я даже не знаю, как ответить. Ну, как бы ему предложили кое, и как бы поставили обязательное условие отказаться от адвокатов. Это что у нас были по соглашению. Как бы почему, я не знаю. У меня вообще мало информации. Ну, как бы мотивация то, что будет меньший срок. Потому что так светит там больше 14 лет. Как бы...
Когда...
Основной,
да. Оксана,
у меня мало просто информации.
Когда мы говорили с вами в прошлый раз в этой студии, вы говорили, что не виделись с мужем больше года. Эта ситуация как-нибудь изменилась? ФСБ России по-прежнему не пускает вас на свидание?
Нет, я мужа не видела. Вот уже 7 августа уже год будет. Я мужа не видела.
И по телефону вам не разрешают разговаривать с ним?
Нет, я надеюсь, поеду уже на суд, тогда его вживую увижу на суде. Вот в сентябре вроде обещают, что будет суд. Я не знаю, верить или не верить такой информации, но как бы обещают.
Алексей, тот же вопрос к вам. Вы поддерживаете телефонную связь с Дмитрием или связь осуществляется каким-нибудь другим образом? Алексей?
Алло,
Алексей,
слышите меня?
Вот теперь я вас слышу. Алексей, пожалуйста, вы поддерживаете связь с братом?
Да, нам дают свидание.
Вам дают?
Последнее свидание, да, был месяц назад. Ну и плюс мы его 2 числа видели в суде.
По вашему...
Ну, в суде нам не дали переговаривать. А так часовое свидание дают.
Так часовое свидание дают. Деликатный вопрос, если можете, ответьте на него. Мы знаем, что Андрей Захтей сказал о том, что на него оказывается давление, и речь даже идет о пытках. Ваш брат жаловался на неадекватное обращение со стороны российских правоохранителей?
На физическое нет, не жаловался.
А психологическое?
Мы его даже... Ну, там, как это самое... Скажем так, ну, прямого ответа не было. То есть он уходит от прямого ответа, когда его спрашиваешь причину. Мы ждем суда. То есть там на суде будет тогда ясно, почему и зачем это все.
На какое время назначен суд?
Не, он еще не назначен. Нам опять продлили срок на 2 месяца до сентября, до 8 сентября.
И по вашему мнению, реальны ли судебные перспективы 8 сентября или снова дело будет перенесено?
Я так смотрю, что никто никуда не торопится. То есть аргументация сейчас – это отсутствие экспертиз. Насколько я помню, в заседании суда было сказано. И большой объем дела. То есть, ну, не было сказано, что на завершающем этапе.
Оксана, аналогичный вопрос к вам. Считаете ли вы, что в сентябре дело будет двигаться к логическому завершению или снова арест продлят и снова будет неизвестность?
Должен быть суд, ну, как бы вот на продление. Я думаю, что продлят. Ну, как бы адвокат сказал, что где-то на сентябрь. Ну, это там волокита, пока то, пока все, это типа долго. Не знаю. Если честно, я вообще не знаю. Хотелось бы, чтобы это уже было побыстрее.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Штыбликов и Оксана Захтей, родственники так называемых крымских диверсантов, арестованных по обвинению ФСБ в подготовке терактов на территории Крыма. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на территории материковой Украины. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107 МГц, на сайте «Крым Реалии».
Правозащитник. Экс-руководитель компании Let My People Go Центра гражданских свобод Полина Бродик не исключает, что Андрей Захтей признал свою вину и заключил досудебное соглашение с российским следствием в результате пыток. Давайте послушаем.
Мнение.
Пытки эти зачастую настолько были жестокими, что у некоторых из них даже были довольно серьезные последствия для их здоровья, как психического, так и физического. Ну и мы знаем, что после задержания вот группы так называемых крымских диверсантов были видео выложены российскими спецслужбами, где довольно четко были видны следы физического воздействия на этих людей. Поэтому, ну и, собственно, жена Захтея тоже говорила о том, что к нему применялось физическое насилие. Поэтому, в общем-то, можно предполагать, что именно это повлияло на то, что люди признают свою вину.
Мнение.
Адвокат Алексей Попков сообщил газете «Коммерсант», что получил письменное уведомление о том, что Андрей Захтей отказался от его услуг, а также других защитников – Алексея Ладина, Ильнура Шарапова и Ильи Новикова. По его данным, отказ от адвокатов был одним из условий заключения соглашения о досудебном сотрудничестве. Такой договор, Андрею Захтею, считает Попков, предлагали давно. Его текст он не видел, но сообщил, что в рамках сделки обвиняемым предлагали полностью признать свою вину и дать показания на себя самого. Цитирую. «Нам показалось это странным, потому что обычно досудебные соглашения касаются всех участников дела, но после изучения текста мы были готовы рекомендовать ему его подписать, если там все нормально. Хотя я и считаю, что это самооговор». Конец цитаты. Защитник считает, что если Андрей Захтей отказался от адвокатов, значит подписал досудебное соглашение. По его словам, Андрей Захтей, понимая, что дело политическое, он может получить... и что он может получить большой срок, пытается найти оптимальный вариант для решения своих проблем. Взамен за соглашение ему могли предложить большую скидку, считает Александр Попков. С нами на связи Татьяна Глушкова, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал». Татьяна, доброе утро.
Здравствуйте.
Мы сейчас говорим о новом повороте в деле так называемых крымских диверсантов, суть которого заключается в том, что, по мнению источников газеты «Коммерсант», оба главных фигуранта подписали так называемое соглашение со следствием. Расскажите, пожалуйста, мне и нашим слушателям, что же за это такое за вещь, досудебная сделка со следствием, в чем ее плюсы, в чем минусы, чем оно может грозить или, наоборот, облегчить участь тех, кто его подписывает?
Досудебное соглашение о сотрудничестве, этот документ, по сути, это договор, который заключается между обвиняемым и органами обвинения, то есть прокуратурой, о том, в котором обвиняемый обязуется совершить определенные действия, в том числе возможность в качестве таких условий дать показания на своих подельников, или вот, например, как условие, которое было явно заявлено в указанном в этом судебном соглашении, которое заключили обвиняемые по данному делу, это условие отказа от всех адвокатов, что у них были, то есть от правозащитных адвокатов. Со стороны прокуратуры в этом соглашении указываются смягчающие обстоятельства, которые могут быть применены в отношении подозреваемого и обвиняемого. Ну, собственно, само по себе заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и является таким смягчающим обстоятельством. Оно может снизить срок в 2 и более раза. Вот если смотреть на те преступления, в которых обвиняются так называемые крымские диверсанты, сколько они могут получить без заключения такого соглашения, то это больше 20 лет. Соответственно, если мы поделим это на 2, то это 10 с небольшим лет. Это гораздо меньше. И при этом они могут получить даже еще меньше. Но здесь важно понимать, что конкретный срок, который они получат, в этом соглашении не указывается. Им могут пообещать, допустим, гораздо-гораздо меньше, даже меньше 10 лет, а в итоге они теоретически могут получить и больше, то есть даже чуть больше 10 лет.
Тут это довольно, довольно важный комментарий. У меня сразу к вам несколько вопросов. Во-первых, отказ от адвокатов не является ли в какой-то степени... Ну, я не юрист на самом деле, но мне почему-то представляется, что право на адвоката гарантируется... законодательством даже и в Российской Федерации, и отказ от адвоката разве не является незаконным?
Смотрите, естественно, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве не лишает человека права на адвоката и права на защиту. Но в данном случае речь идет об отказе от конкретных адвокатов. И ну, скорее всего, я думаю, точно, этим обвиняемым продолжает предоставляться защита, но уже в роли со стороны государственного защитника. То есть не со стороны адвоката, таких адвокатов, как Ильнур Шарапов и Илья Новиков, известных участием в громких правозащитных делах, но со стороны назначенных государством адвокатов.
И второй вопрос. Заключение такой сделки со следствием подразумевает, что человек признает свою вину в совершении деяния. Это даже... Вот представим себе, что это не так, что человек оговорил себя под обещаниями, под давлениями, под пытками, под чем угодно. Лишь заключение такого договора лишает его возможности потом реабилитироваться, пересмотреть приговор после того, как он будет вынесен. Или это уже все, билет в один конец?
Смотрите, естественно, такое соглашение подразумевает признание человеку своей вины. Теоретически он может отказаться уже в суде от своих показаний и отказаться от досудебного соглашения. Но в таком случае, естественно, все те условия, которые были предусмотрены, то есть все смягчающие наказания и условия действовать, также перестанут.
И последнее дело будет рассмотрено. Не-не-не, продолжайте, пожалуйста.
Его дело будет рассмотрено в общем порядке, и он получит срок на общих основаниях. То есть достаточно большой срок.
И последний к вам вопрос. Возможно ли, я не очень хорошо знаком с правоприменительной практикой в Российской Федерации, возможно ли, что во время досудебного, если никакой срок в досудебном договоре не прописан, возможно ли, что пообещают там 10 лет, а дадут 15, или это невозможно?
Смотрите, есть максимум, выше которого дать не могут по закону в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Этот максимум – это половина максимального срока, который могло быть назначен без такого соглашения. В данном случае это 11 лет, вот этот максимум. Им могли пообещать, то есть половина от максимального срока, им могли пообещать не 11, а, допустим, 7 или даже 5. Но получить они в итоге, конечно, могут и 11.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был юрист Российского правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова.
Проведи день с радио «Крым Реалий». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские программы.
Как рассказал газете «Коммерсант», источник в правоохранительных органах, Захтей и Штыбликов действительно подписали досудебное соглашение. Цитирую. «В рамках сделок они полностью признали свою вину и рассказали, кто и как выходил на них и с кем они контактировали», рассказал собеседник «Коммерсанту». Он добавил, что в ближайшее время дела в отношении Дмитрия Штыбликова и Андрея Захтея будут закончены, а после ознакомления с их материалами и утверждения обвинения прокуратурой направлены в суд и рассмотрены в особом порядке. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся к вам буквально через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
А мы возвращаемся в студию «Радио Крым. Реалии». С нами на связи Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода». Антон, доброе утро.
Доброе утро.
Мы говорим о том, как развивается новый поворот в деле так называемых крымских диверсантов, досудебное следствие и тому подобное. Поскольку вы следите за этим процессом непосредственно на месте, может быть, начнем с того, что вы расскажете, как вообще развивалось это дело, было ли оно отмечено чем-то необычным или проходило, в общем-то, в самом обычном, безинтересном порядке?
Ну, буквально неделю назад я подвел итоги всех волн так называемого большого дела крымских диверсантов. Напомню, было 2 волны задержаний. Одна в связи с инцидентом в районе Армянска, где была перестрелка, где погибли российские силовики. И были задержаны несколько человек. Это первая волна диверсантов, к которым гораздо больше претензий у силовиков, по всей видимости, чем к всем остальным. Дальше события развивались по накатанной. В Севастополе через несколько месяцев были задержаны еще несколько человек. Если честно, я думал, что им будут предъявлять обвинения в шпионаже. Тем не менее, у них в обвинительных документах значится тоже подготовка диверсий. И несколько человек были арестованы и задержаны вне зависимости от этих двух групп, которые были задержаны в Севастополе и на админгранице. Вот могу сейчас уже точно сказать, что вот эти отдельные лица, которых задерживали и пытались российские силовики, российские спецслужбы приписать к одной из двух групп так называемых крымских диверсантов, вот все эти обвинения, они разваливаются. Один из задержанных, Присич, это дальнобойщик из Украины, который был захвачен российскими силовиками, обвинен сначала в подготовке диверсий. Вот сейчас его уже осудили за провоз наркотиков. Он утверждает, что его пытали, он утверждает, что наркотики ему подбросили. И показания, я вот видел документы с суда, протоколы заседаний. И, к сожалению, большая часть судов проходит в закрытом режиме, либо тайно, никого не извещают. Свидетели подтверждают, что время, когда он был задержан, то есть подтверждают его версию событий, того, что он невиновен. Тем не менее, отпустить таких людей силовики уже не могут и осуждают их по совершенно разным статьям, которые не имеют ничего общего к диверсиям. С другой стороны, вот в двух группах крымских диверсантов, которые были взяты в районе Армянска и в Севастополе, там события сейчас развиваются очень медленно, следственные действия практически не ведутся. Большая часть показаний были выбиты, если мы говорим про Панова и Захтея, это первая волна диверсантов, были выбиты с помощью тока, с помощью пыток. Заявления об этом сами арестованные уже подавали и через своих адвокатов подавали их в ЕСПЧ. Во второй группе пыток, по всей видимости, не было. Во всяком случае, мы не знаем об этом утвердительно. Но и в той, и в другой группе на данный момент появились люди, которые заключили сделку со следствием и дают признательные, как можете как угодно в кавычки взять, или просто признательные показания. По большому счету, на их показаниях, скорее всего, будет в дальнейшем основываться все обвинение и гособвинение уже в зале суда. Захтей в первой группе, Чтыбликов во второй группе. Судя по всему, это люди, которые заключили досудебное соглашение. Это не значит, что они оговорили или дали показания против всех, кто в эту группу входит и кому будет предъявлено обвинение, но тем не менее косвенно, конечно, это повлияет и на судьбу остальных арестованных.
По вашему мнению, в сентябре завершится судебный процесс хотя бы по одной из этих групп диверсантов или вновь продлят сроки заключения под стражей и снова дело повиснет на неопределенный срок?
Ну, к финалу движется судебный процесс, он в открытом режиме идет. Над Ридваном Сулеймановым, это тоже фигурант большого дела крымских диверсантов, но его тоже не смогли приписать, несмотря на сюжеты на центральном российском телевидении, когда его задержали, его не смогли приписать ни к одной из групп крымских диверсантов. Его судят сейчас отдельно за ложный звонок о подготовке терактов сразу на несколько объектов. Это аэропорт, ЖД-вокзал в Симферополе, автовокзал в Севастополе, Керченская переправа. Его сейчас судят за этот ложный звонок. Якобы он им нанес ущерба государству в размере 4 миллионов рублей. Большая часть этих денег в качестве предъявы была представлена от Керченской переправы. Как мы знаем, сейчас по итогам проверки, собственно, Керченской переправы есть претензии со стороны как раз государства по поводу финансирования и по поводу использования средств этим объектом. Такое ощущение сложилось, что просто деньги, которые были где-то куда-то ушли на этом производстве, просто сейчас частично повесили на Сулейманова, потому что объяснения другого там 3 миллионам рублей, которые ему предъявляют, нет.
Большое вам спасибо, Антон, за ваше мнение. Я напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода, который следит за делом так называемых крымских диверсантов на полуострове. Это Радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал